Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера»» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 33-е воскресенье после Пятидесятницы, в неделю по Богоявлению, так она называется. И на наступающей неделе. Но, как всегда, мы попробуем понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к Ефесянам из 4 главы, стихи с 7 по 13. И, на мой взгляд, с первой фразы этого отрывка уже начинают возникать вопросы. Фраза эта звучит так. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Получается, если мне мало дано, то и благодать для меня дозирована. То есть вообще разговор о мере благодати – это же совершенно безмерное понятие. Каким образом можно сосчитать, сколько вот благодати тебе положено в этом, да простят меня за такую смелость, в божественном магазине? Кто отмерит, сколько мне положено благодати?
Я помню, у нас была одна... я познакомился с одной уже пожилой женщиной. Такая она вот в паломничество любила, все ездила. И она такая, я ее подвозил там около Сергиева Посада. И она такая говорит: батюшка, знаете, в Москве есть всего два благодатных храма. Я такой, смелое заявление. Говорю, а как вы, ну, как вы определили? Мне стало интересно, может, у нее какой-то есть вот как раз харизмометр, который измеряет наличие благодати. Она говорит: понимаете, я вот сразу определяю, благодатный храм или нет. Знаете как? Я вхожу, если в куполе ангелы поют, значит, благодатный. А если не поют, то извините. Вот так вот она определяла, благодатный или нет. Но у нас такого харизмометра нет, мы не дерзаем. И когда мы говорим про меру благодати, которую Господь... Понятное дело, что Он проливает дождь на праведников и неправедников, и солнце светит всем, и нету какой-то... предызбранности или, ну, и совсем простым языком, у Бога нет любимчиков, которым вот он прямо очень много дает. А тут именно мера исходит из того, насколько в тебе свободной памяти. Ну, вот есть флешка, и, соответственно, там всего там 16 гигабайт. Если занято 15, то в тебя можно подгрузить только гигабайт, потому что все остальное занято. И, соответственно, если человек, вот как такая флешка духовная, что на него можно подгрузить? Вот Господь готов тебе дать 500 гигабайт, а у тебя свободен один. Ну вот такая у тебя мера. Если человек очистил свое сердце, освободил пространство, то в него больше поместится. Почему в том числе мы, там, допустим, перед причастием стараемся там, пост подержать, молитву почитать, на исповедь сходить, чтобы освободить место. Вот эта корзина, знаете, у всех сейчас на смартфонах есть кнопочка «Очистить память». У всех проблема бесконечная, что этой памяти не хватает, потому что засоряем смартфон всяким мусором, и мы его чистим. И абсолютно необходимо делать то же самое человеку самому. Сколько хлама информационного, сколько хлама всякого, когда мы общаемся, когда мы смотрим, когда мы слушаем, когда мы читаем и все остальное в нас накапливается, сколько хлама духовного в плане обид, претензий, недовольства, какой-то злобы. И все. И вот ты приходишь к чаше, приходишь к Господу, говоришь: Господи, дай мне доброты, дай мне милосердия, дай мне благодати своей. И куда в тебя? У тебя там просто все занято.
Ну и дальше апостол говорит о том, что вот Господь поставил одних апостолов, апостолами, других пророками, евангелистами, пастырями, учителями, и все это к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. И дальше опять загадка. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Вот что это за полный возраст Христов?
Ну, дело в том, что, понятное дело, что мы все, служения важны, ну, как бы, как у нас люди разные важны, мамы разные важны. Разные есть служения, и у каждого есть своя мера, чем он может послужить, чтобы прийти в полноту возраста Христова. Понятно, что здесь не имеется в виду именно физический возраст, физиологический, что вот там Христос дожил до 33 лет, а Христос исполнил, собственно, самую главную цель, свое служение, да, он спас весь мир через свою жертву на кресте. И нам тоже нужно стремиться прийти вот в это исполнение воли Божией, в том числе о себе, и исполнение своего места, своего служения. У каждого оно свое. И не нужно в этом плане думать, что вот только апостольским путем можно там спастись, или только пророческим, или еще каким-то. То есть Господь дает разнообразные пути к тому, чтобы человек во Христе смог и себя реализовать, и спасти свою душу, еще и другим помочь. Главное, ну, над этим трудиться, как апостол Павел над этим трудился, вот он завещает и нам с вами это же.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 4 главы, стихи с 12 по 17. Собственно говоря, это констатация факта. Иисус услышал о том, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. Дальше идет отсыл на пророчество Исаии, и заканчивается отрывок словами: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть практически то, что говорил Иоанн Предтеча, теперь Иоанна Предтечи нет, теперь выходит на проповедь Спаситель. Но вот этот сам отсыл к пророчеству, собственно, в нем-то и есть для нас главная загадка, поскольку мы, я дерзаю это утверждать из раза в раз, люди невежественные в познании Ветхого Завета, и каждый раз, когда мы сталкиваемся с евангельскими отсылами к ветхозаветному тексту, мы совершенно теряемся, теряем смысл, и нам трудно сориентироваться. Вот здесь речь идет о пределах Завулоновых и Нефалимовых, и пророчество Исаии. Я рискну утверждать, что многие из нас в полной растерянности, во-первых, что это за пределы и что это за пророчество.
Дело в том, что для иудеев, которые вот, особенно когда Иоанн Предтеча показал на Христа и говорит, это Агнец Божий, который возьмет на себя грехи мира, то, что это и есть истинный Мессия, то люди ждали, что после выхода на общественное служение, то есть после того, как Христос явился народу на реке Иордан, после искушения в пустыню, он выйдет на общественное служение каким образом? Пойдет в Иудею, в центр, в эпицентр событий, в Иерусалим, и начнет, ну, что там, восстание, возьмет, ну, там, сторонников. Особенно после там чудес, которые он показал, что он, наконец, вот как бы в гуще событий будет, и, конечно, Иерусалим как центр и мессианских чаяний иудеев, и религиозных, и политических чаяний. Христос совершенно, ну, непонятно себя ведет для людей того времени, даже для его учеников. Он берет и удаляется зачем-то в Галилею. А в Галилею, чтобы пройти, нужно через Самарию идти. И вообще считалось, что Галилея — это какая-то захолустье, вот эта земля Завулония и Нефалима, приморский город, где куча язычников, где вообще там считалось, что из, помните, из Галилеи может ли быть что доброе? То есть израильтяне честно считали, что там вообще, ну, вера, ну, попорченная, и там уже люди не такие, и уж, естественно, Мессия оттуда не может прийти. Даже Нафанаил потом будет изумляться, когда Филипп ему скажет, что вот из Галилеи. Из Галилеи пророк не приходит. И вот это Христос, после того, как Он уже Его объявил Мессией, Иоанн Предтеча, когда Он сам уже показал свою божественную силу, и вот евангелист Иоанн говорит о том, что Он, бац, и ушел обратно. И какое-то у него добровольное затворничество начинается, и ходит он среди не тех людей, и ведет себя не как тот Мессия, которого, ну, собственно, ожидали. А для него это важно. Он начинает проповедь вот среди этих людей, среди рыбаков. Он там находит еще учеников. Он проповедует в этом приморском городе Капернаум, который будет часто возвращаться. Вот, то есть вот это такой интересный акцент, и интересно мне еще всегда, что, да, Иоанн Предтеча проповедовал: «Покайтесь, приблизилось Царствие Божие», и некоторые ученики, они даже говорили, что, ну, как бы спорили, кто выше, Иоанн или Иисус, и хотели даже какую-то, ну, какая-то рознь была между ними, учениками Иоанна Предтеча и учениками Христа. И тут Христос показывает вот это правопреемство, то, что Иоанн готовил ему путь, и он начинает с того же, с чего закончил Иоанн. Покайтесь, приблизилось Царство Божие. Это, мне кажется, очень важно, потому что многие люди хотят проскочить этап покаяния и говорят: ну, это все покаяние, это было в Ветхом Завете, там вот все. У нас сейчас период благодати, поэтому просто нужно сейчас расслабиться, как бы все у нас по благодати, уже ничего не надо трудиться над собой, каяться, как-то это уже осталось в прошлом. Ничего подобного, Христос начинает именно с этого свою проповедь.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Воскресенье у нас Татьянин день. Ну, мы привыкли, что это студенческий праздник, что вот с 1755 года, когда Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского университета, вот с тех пор это главным образом вспоминается святая великомученица Татьяна именно в связи с университетским днем, в связи с студенческим днем, но как-то совершенно забывается сама великомученица Татьяна при этом, хотя у нее такое житие, которое, мне кажется, сейчас очень интересно было бы почитать просто для себя, потому что человек, который погиб за веру Христову в те годы, когда никаких гонений не было, и погиб как жертву политической интриги, причем направленной не против нее самой, а против ее отца. Очень такая запутанная и интересная история жизни, но если мы будем подробно на ней останавливаться сейчас, мы не успеем поговорить о двух удивительных подвижниках. Мне всегда, не знаю, это, конечно, можно сказать, что это на любителя, но мне всегда очень дороги первые отзвуки Великого Поста сразу после того, как закончились рождественские крещенские праздники. Вот вроде как только-только мы отгуляли святки, карнавальное такое радостное настроение, а церковный календарь уже как будто такой вот колокольчик где-то в отдалении начинает звучать, мы начинаем вспоминать великих подвижников. И первый, кого мы вспоминаем непосредственно сразу после праздника Крещения, преподобный Павел Фивейский, 28 января, память его. И сразу вслед за ним, 30 января, память преподобного Антония Великого. Удивительные два подвижника, связанные как бы воедино таким мостиком. Подвязались они каждый по-своему. Никаким образом по жизни не пересекались, кроме единственного финального момента жизни и подвига преподобного Павла. Он древний старец, 90 с лишним лет в пещере прожил. Казалось бы, кто его там знает? Ну, времена-то никаких средств связи и мессенджеров нету, и каким-то образом все-таки люди узнавали об этих подвижниках, специально уходивших подальше от них. И вот другой великий подвижник, Антоний, приходит к этому старцу, просидевшему в пещере столько, сколько люди не живут, и остается с ним до его кончины. вот представить себе эту взаимосвязь на таком уровне, на котором простой обычный человек не чувствует этой связи. То есть это помимо всех волн, помимо радио, помимо телефона, помимо всего, что мы можем себе придумать, исходя из технического прогресса, люди почувствовать могут друг друга, находясь в разных пещерах, в разных пустынях. Это вообще в голове не умещается. И получается, как бы один великий подвижник передает эстафету другому великому подвижнику.
Знаете, кто ищет, тот всегда найдет. И если человек в своей жизни понял, что ему нужен совет, вообще, вот я в старческой литературе, литературе, написанной старцами, часто встречают, особенно вот у оптинских старцев, что очень важно, рассуждение с советом. Амвросий Оптинский писал. И у других старцев вот это там, духовный совет, или там читаешь то, что вот там цветник духовный, лук духовный, там древние патерики, там, которые в том числе Феофан Затворник переводил, Игнатий Брянчанинов, там, из Добротолюбия, полно таких эпизодов. Пришел один старец за советом к другому. Да что им дался этот совет? Мы как бы и сами все знаем. Вон там Евангелие же есть? Есть. Там апостол есть, вот прочел заповеди, там есть 10 заветов, 10 заповедей Ветхого Завета, 9 Нового. Что тебе совет? Иди, все. Сам знаешь. Я помню, когда я был совсем таким молодым священником, и вот я уже семинарию закончил, какие-то книжки читал, какие-то выступления батюшек слушал, и вот у меня было действительно... такая вот уверенность, я помню, мне даже когда-то что-то спрашивали, я прямо так уверенно что-то вот, какие-то советы давал, или что-то вот, какое-то мнение. И со временем, когда вот уже прошло 10 лет священства, сейчас уже 13-й год, ты начинаешь меньше, ты начинаешь больше понимать того, что ты очень мало знаешь, и больше спрашивать совета у старших. То есть вот когда открывается мудрость настоящая, ты начинаешь больше искать совета. Я вот очень люблю эту фразу, всегда ее привожу, Василия Великого, о том, что хорошо, конечно, учить, но куда безопаснее учиться. И вот люди духовные, они в определенный момент понимают, что учиться это супер, это то, что может действительно в твоей жизни тебе помочь. Человек, который перестал учиться, ну, как правило, это человек, который... в каком-то пребывает тщеславие и ощущение, что я уже и так все знаю. Я помню, как я с одной женщиной разговаривал, которая батюшка говорит, зачем мне духовник? Я типа и так все уже там знаю. А я вот честно могу вам сказать, что вот я вот как раз примерно так же думал, что там духовник, я в принципе и так многие вещи понимаю. И вот чем старше я становлюсь, тем я больше понимаю, что мне очень нужен духовник. То есть мне очень нужна вот эта обратная связь, и мне нужен очень совет и вот какое-то мнение профессионала. Поэтому мне абсолютно понятно желание Антония найти какого-то старца, вот это его желание приводит его к пещере Павла, потому что Бог видит желание нашего сердца, и меня спрашивают, а как найти духовника, а как найти вот такого священника, а как... Ну, да пожалуйста, вот, ну, а как он нашел? И вот действительно, право, у него же не было навигатора, какой-то точки GPS-связи, чтобы он там вот в этом месте, где мигает красная лампочка, сидит Павел. Ну, не было у него такого. У него был запрос. Господи, хочу научиться, вразуми меня, дай мне духовный совет. И вот шел, бац, пришел к Павлу, и вот с ним и остался. Вот и вы также ищете духовного наставления, ищете человека, который даст вам обратную связь, и через него Бог вам что-то, может быть, подскажет. Идите, ищите. У нас сколько храмов, батюшек вон сколько. Это обязательно найдете.
Чем так важен подвиг Антония Великого? Очень много в те времена, ну, если слово «много» вообще подходит в данном случае, было людей, удостоившихся в памяти церковной наименование «великий» среди подвижников, среди монахов. И каждый из них по-своему замечателен, и чтение их житий и интересно, и поучительно, и полезно. Но почему Антоний из них, из всех выделяется? Казалось бы, ну да, он прошел такой путь постепенного вхождения в самое вот у Павла Фивейского сразу была пещера, а Антоний Великий, он как-то поэтапно сначала там на выселках там из собственного селения, где он жил, потом он чуть подальше там в заброшенной крепости, потом еще чуть подальше, и, наконец, вот он уходит вглубь пустыни, куда, в общем, люди не очень стремились уходить, даже те, которые старались уединиться. Ну, во-первых, в пустыне проблема, что пить, что есть. И потом пустыня – это же ведь египетские земли. Для египетской цивилизации пустыня – это область смерти. Это как вот у нас уйти на кладбище и там поселиться. И страшно, и жутко, и непонятно зачем.
Ну, потому что мальчик ищет подвига. Вот настоящий мальчик, который потом вырастает в мужчину, он понимает, что ему для того, чтобы приобрести что-то большее, ему нужно совершить подвиг. Ему нельзя сидеть на одном месте, ему нужно куда-то идти. Вот это слово «подвижник» от слова «движение». То есть тот, кто двигается куда-то. Здесь мы сидим на удобном диване с телефоном в руке, смотрим какие-то развлекательные передачи, мы не двигаемся никуда особо. Ну, только если скатываемся, деградируем. А чтобы двигаться, нужно вот, да, стремиться, и церковь отделяет великими тех, кто, ну, в том числе были некие первооткрыватели или основатели, ведь Антоний Великий, он был, это же третий век, это только вот зарождается такая монашеская традиция. Людей, отшельников, которые уходят из социума куда-то, как вы сказали правильно, вглубь пустыни, которое считалось вообще местом невозможным, нелюдимым, непригодным для жизни. А он идет туда для приобретения, ну, каких-то удивительных навыков. Это же не было просто избеганием людей или, там, как сейчас с современными терминами выражаться, социопатия, то есть вот какое-то отрицание социума и нежелание вообще с людьми видеться, потому что они надоели. А это было именно поиск какого-то особого духовного пути, особого духовного опыта общения с Богом. Когда вот в этой пустыне, где ничего особо нету, где очень тяжелые условия для жизни, только ты и Бог, и все. И вот ты профессионально занимаешься одиночеством. Это, ну, особенно для современного человека вообще звучит угрожающе. Потому что мы выходим на улицу, включаем наушники, приходим домой, выключаем наушники, включаем телевизор, садимся в машину, выключаем наушники, выключаем телевизор, включаем радио. То есть у нас, ну, какой-то фон всегда есть. И как-то мы одиночество очень тяжело переносим. А тут вот человек, наоборот, идет в пустыню для того, чтобы приобрести вот этот опыт одиночества. Что-то они вот понимали, знаете, эти подвижники, вот можно просто отмахнуться, сказать, да это какие-то странные были люди, у них какая-то вот это была там своя особенность. Это были очень мужественные, очень такие цельные люди, которые вот понимали, что через этот опыт они получат, ну, нечто удивительное. И если мы с вами хотим чуть-чуть хотя бы приобщиться к этому опыту, нам тоже иногда нужно выходить из наших уютных, удобных, комфортных условий и идти туда, где тяжело.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкового моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через несколько мгновений. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкового моста в Москве, священник Николай Конюхов. Подвижническая тема продолжает у нас на этой неделе звучать в таком, как бы, ее крайнем изводе, если можно так выразиться. Речь идет об очень таком, для современного представления, очень непростом, непонятном подвиге, это подвиг, связанный с ношением вериг. Мы будем поклоняться вместе со всей церковью честным веригам апостола Петра 29 января, но там, по крайней мере, понятно, он не сам эти вериги на себя налагал, на него налагали те, кто сажали его в темницу, которые готовили его к казни. С веригами апостола Петра более-менее понятно, поклонение им – это явление, на мой взгляд, того же порядка, что поклонение кресту Господню. А вот что касается преподобного иеринарха, затворника Ростовского, память которого 26 января, вот там после него остался целый склад вериг. Хотя, на мой взгляд, само житие говорит, что не в этом был его подвиг основной. Но вот мы про его житие, я думаю, сейчас поговорим немножко. Но объясните, зачем, помимо того, что человек всю жизнь прожил как подвижник, смирялся, удивительные какие-то примеры нам оставил, просто тем, как он реагировал на вызовы, которые были в его жизни, зачем ему при этом искать еще каких-то поводов и навешивать на себя какие-то неимоверные вот эти утяжелители?
Мне это было непонятно. Честно скажу, когда я, помню, еще мальчиком в школе ездил в разные паломнические поездки, в том числе мы там к Даниилу Столпнику ездили, там в Переславле-Залесский, нам рассказывали про этих подвижников и то, что вот они там так усложняли себе жизнь, там, не спали, на каких-то крюках висели, даже чтобы не спать, а вот просто так вот повисели немножко, типа отдохнули и дальше молиться. Или то, что вот они надевали на себя какие-то вот эти тяжелые цепи. Мне это было не всегда понятно. То есть это звучало здорово, но непонятно. А потом, когда я уже, будучи взрослым, стал ходить в спортивный зал и заниматься, то я увидел вдруг некоторых мужчин, которые не просто подтягиваются, ну, знаете, на перекладине подтягиваются люди, да, чтобы разработать все мышцы. И они не только подтягиваются, они берут и надевают специальный пояс, и на него вешают еще какой-то груз, причем достаточно большой, там 10-20 килограмм. Я такой думаю, господи, ну мне и так тяжело свое тело поднять, а тут еще ты как бы доп на себя вешаешь какое-то грузилово. И вот пока ты сам не начал заниматься спортом, ты не понимаешь, что да, для того, чтобы стать еще сильнее, еще как бы, ну тут в данном случае в физическом плане, то тебе нужна дополнительная нагрузка, доп нагрузка. То в духовном плане и работает та же схема. Если ты хочешь какого-то роста духовного, и тем более, что хочешь большого роста духовного, нужно налагать на себя какие-то дополнительные вот эти подвиги. Чем занимались подвижники? Они были аскеты. Знаете, аскетос, вот греческое слово, это взято из обращения светского. Это были участники Олимпийских игр, спортсмены, которые, ну, естественно, изнуряли себя каждодневными тренировками, у них была какая-то определенная диета спортивная и так далее, для того, чтобы выигрывать эти соревнования. И вот это светское слово «аскетос» перешло в православную подвижническую традицию, потому что наши вот аскеты, они занимались тем же самым, постоянными вот этими утомительными тренировками, отказом себе в чем-то, только уже с другой целью. Если те хотели прославиться, выиграть Олимпийские игры, чтобы их любили женщины и награждали всякими медальками и денег дали, то тут люди занимались всем этим для того, чтобы прославить имя Божие и приблизиться к познанию Бога, чтобы приобрести вот некий такой венец духовный. Не лавровый венок победителя, а венец духовный. И поэтому они, да, утяжеляли так себе жизнь. Нам это вот, если человек не занимается профессионально спортом или вообще не занимается спортом, ему это непонятно.
Ну, что касается преподобного иеринарха, тут по мне так и без вериг хватало с чем бороться. Он родился в деревне в Ростовском уезде в тот год, когда Иван Грозный был помазан как царь на царство. И 30 лет прожил совершенно обычной жизнью. Торговлей занимался, все у него было как у людей. А в 30 лет взял и принял постриг. Никто не понял, что с ним случилось, вот такой переворот сознания.
Да, кризис среднего возраста, это, знаете, у нас у мужчин все примерно вот в этот период с 30 до 40 как-то у них происходит пересознание, вот я могу честно сказать. И кто-то уходит в мореплаватели, кто-то уходит там, менять семью, к сожалению, кто-то еще что-то делает, а кто-то вот взял и постригся в монахи, потому что понял, что ну, вот, предыдущая жизнь уже не удовлетворяет.
Ну вот, и поселился он в ростовском Борисоглебском монастыре, и случилось это как раз, когда начинались вот первые как бы волны будущей смуты. Ливонская война, которая очень плохо закончилась для Московского царства, и потом пошли смены правителей, и скончался Иван Грозный, потом Борис Годунов, все это закончилось известными событиями, которые мы вспоминаем в ноябре, когда вспоминаем Минина и Пожарского, когда вспоминаем народное ополчение и освобождение от интервенции. Все это время иерарх, казалось бы, спокойно сидел в монастыре и молился, но, во-первых, не так уж спокойно, потому что по тем местам тоже проходили периодические отряды и тех, и других, и поляки там тоже были. Но у него брани хватало и без поляков, потому что, ну, святой человек – это всегда большое искушение для всех окружающих.
С начальством.
Да, с начальством у него постоянно на него писали какие-то, не писали, а, ну, как, наговаривали игумену, и игумен верил этим наговорам, выгонял его из монастыря, он из монастыря уходил, не то что обижался, но если гонят, ну куда ж деваться. Потом игумен приходил в чувство, его возвращал, тот смиренно возвращался. Потом очередной раз, какой-нибудь очередной навет, игумен опять, по-видимому, был очень темпераментный человек, он опять его выгонял. Иеринарх опять спустя какое-то время возвращался. И единственное, что с каждым этим возвращением он, ну, как-то заметно сам менялся. То есть это все не так просто, это просто читать и просто об этом говорить. Но насколько человек себя ломал при этом, как вернуться, когда тебя с позором выгнали?
Это, знаете, как вот пережить тяжелые обстоятельства нашей жизни, потому что у каждого бывают какие-то кризисы. Это кризис. Ну, с начальством, каким-то недопониманием, тебя с позором изгнали, еще что-то, или там сказали, что вот там он в келье за своей затворился, велигами обложился, он просто не хочет работать, бездельник.
И других еще так учат.
И других-то еще так учат. То есть ты для того, чтобы в жизни своей что-то приобрести и чему-то научиться, Господь периодически дает достаточно такие, ну, тяжелые уроки. И человек это воспринимает либо как личную трагедию и как то, что меня обижают, меня не ценят, меня хотят вот дискредитировать и просто уходит вот в глухую обиду и все, и потом вот мне всю жизнь испортили эти ребята. Либо он это воспринимает как точку роста. И вот удивительный опыт преподобного иеринарха, который нам очень нужен, это то, что он каждый свой такой кризис воспринимал как точку роста. Он сам учился на этом. То есть он мог бы сделать это там трагедией, которая все перечеркнула, и сказать: ах так, все, все я понял про вашу церковь, все я понял про ваше церковное начальство, тьфу на вас, ухожу, буду теперь, там, я не знаю, таксистом. Вот, как некоторые у нас бывают, так люди мыслят. А он, наоборот, он такой думает: так, зачем мне это дана ситуация? Что я должен извлечь? Какие уроки? И даже когда вот на него какие-то наветы были, он приходил и менял свою жизнь, и говорил: хорошо, раз нужно на работу, я вот буду на работу ходить, чтобы других не соблазнять и так далее. То есть для него это тоже были точки роста, точки, когда он приобретал смирение, когда он учился. Просто так в великие подвижники не попадают. Это путь тернистый. И он в том числе не такой красивый. Пошел в пустыню, было у него множество учеников, и все его восхваляли как великого старца. Аминь. Это как бы такая житийная, может быть, литература, а географическая в некоторых случаях. А тут реальность. Реальность состоит в том, что каких-то старцев гнали, каких-то считали вообще юродивыми или сумасшедшими, каких-то старцев там, собственно, игумен смирял, а они бац и смирились. Это очень интересный такой показательный пример. Поэтому если вы думаете, что где-то вот мы же просим, а мы все просим у Бога смирения. Мы понимаем, что оно нам нужно, вот это умение с миром принимать, в том числе и тяжелые обстоятельства жизни, уметь благодарить даже в скорбях. Ну, Господь в меру сил каждого из нас дает какие-то вот такие ситуации. И нам самое главное не сломаться и в этой ситуации проявить себя именно по-христиански. Но, как показывает практика, этому можно научиться, только если практиковать.
Ну, и не каждый может, и не каждому это по силам. На самом деле ведь, когда читаешь, кажется, что, ну да, все так очевидно, когда это происходит непосредственно в твоей жизни или даже просто рядом с тобой. Ты едешь в какое-то святое место для тебя, связанное с какими-то великими подвижниками в прошлом, прославленное там великими чудесами и явной благодатью. Ты туда приезжаешь, на какое-то время там остаешься, ну, хочешь напитаться, и видишь, что и это не так уж благостно, и то не так уж благостно, и тут тебе чего-то не то сказали, и чего-то велели такое несуразное. И сначала-то вроде ты все это воспринимаешь с восторгом, а если ты более-менее продолжительное время остаешься в этом, оказывается, что и восторги твои утихают, и смотришь, думаешь, нет, поеду-ка я лучше домой. Это не значит, что ты не получил пользы, но просто не в твою меру.
Конечно, у каждого есть мер, мы об этом говорили еще, когда апостол Павел в своем послании об этом говорил, потому что но если ты идешь в, опять же, спортивный зал наш любимый и берешь гири 50 килограмм, ну, если у тебя без должной подготовки, у тебя просто пупок развяжется. И поэтому, если ты начитался подвижнической литературой, житийной литературой, и видишь, как вот я вот сейчас буду так вот, как преподобный Иринарх, или как Павел, или как Антоний, или как Исаия. Ну, слушай, для того, чтобы стать Исаией, он до этого очень долгое время тренировался. Мы же в житии оперируем такими цифрами. 30 лет был в пустыне, и после этого вышел там на какую-то проповедь. Или после этого у него что-то получилось. Мы такие, так, 30 лет, ну нет, это 30 лет, это долго, давайте 3 дня. Я где-нибудь вон в монастыре поживу и научусь смирению. И за 3 дня ты поссорился со всеми, кто был рядом с тобой, проклял монастырь и уехал домой. То есть, конечно, если ты не, ну, еще не натренировался на малом, это, знаете, тоже нужно смирение. То есть, если мы хотим подвига, то большого подвига. Если монастырь, то обязательно какой-нибудь великий монастырь. Если старец, то великий старец. То есть, что мне исповедоваться вот этому приходскому батюшке? Я хочу какого-то великого старца. Что мне вот какие-то вот там «Отче наш» читать? Я хочу какое-нибудь подвижническое правило. Да ты начни с маленького, ты тогда сможешь упорным трудом добиться того, что ты и это потянешь. Но оно так работает, оно так и в физическом плане работает, и в интеллектуальном плане, и уж, естественно, в духовном то же самое.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. На этой неделе мы 31 января будем вспоминать двух удивительных святителей, Афанасия и Кирилла Александрийских, которые жили в разное время в одном месте, боролись с глобальными ересями, удачно их искореняли и вошли в церковный календарь, в нашу память вдвоем. Не знаю, насколько актуально сейчас вспоминать ересь Ария и ересь Нестория, но думаю, что в том или ином изводе, что ли, все эти ереси присутствуют в нашей жизни. Просто они видоизменились, модернизировались, и мы их не узнаем. но труды и Афанасия, и Кирилла Александрийских, они как были актуальны при их жизни, так, боюсь, актуальны остаются и в наше время.
Да, они просто хорошо знали свою веру и последовательно ее отстаивали, несмотря на всякие новомодные течения, несмотря на то, что иногда на сторону ересиархов вставали даже императоры, они последовательно защищали чистоту своей веры. И у святителя Кирилла есть множество произведений Афанасия, они писали, и их наследие сохранилось до сих пор, можно читать. Это, кстати, непростое чтение, я вот сам, когда святителя Кирилла изучал, потому что у нас крестильный храм назван в его честь, и мне вот в свое время было интересно его там почитать огласительные слова, у него там поучения против разных еретиков, проповеди на разные праздники. У него, конечно, очень высокий штиль, он, ну, в том плане он очень образованный был, и там, понятно, что это перевод с греческого языка, и так непросто читать, но сквозит, знаете, такая очень большая ревность. То есть видно, что ревность его буквально сжигала изнутри, чтобы вот, вот эта ересь не захватила сердца людей, чтобы они не ушли от истинной веры во Христа. И большая боль, то, что в современном мире многие люди, ну, так себе понимают вообще, чем особо там христианство отличается от других религий, или там говорят, ну, там Бог, мы верим в Бога, но когда ты начинаешь их спрашивать про нашего Бога, а вот Бог наш приходил сюда на землю, а вот он что-то говорил, а вот у нас есть какие-то христианские там заповеди, какие-то понимания жизни, многие люди начинают путаться. Поэтому для нас вот этот образ двух великих святых, учителей церкви, это одни из великих учителей церкви, они нам важны для того, чтобы учить основы нашей веры. Как бы это ни было, ну, как бы вроде бы я уже и так взрослый, я уже и так все знаю, на Пасху кулич рецепт скачал. Вот. И вроде даже вот мне бабушка «Отче наш» научила читать. Не очень понимаю, что там, какие слова значат, но умею. Этого недостаточно, мои дорогие. Нужно глубоко, постоянно, периодически, пунктуально изучать свою веру. И никогда не довольствоваться малым в этом плане. И, слава Богу, у нас, вот в том числе, радио «Вера», помогает вам в том, чтобы что-то узнать новое и побудить вас к тому, чтобы не прекращать этот процесс.
А еще на этой неделе, 27 января, у нас память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Вообще, это удивительная история, каким образом вообще девушка, просто бежавшая от преследований во время великого гонения императора Диоклетиана, добралась до какого-то, ну, совсем дальнего угла империи, уж такого дальнего, там даже каторжные работы, и те были в Крыму, а это еще дальше.
Да.
Какие-то бывшие греческие, как бы назвать, фактории, как сейчас бы, памятуя об освоении американского континента и Сибири, назвали бы эти точки, которые еще во времена Древней Греции осваивались. И, собственно говоря, благодаря как раз империи Александра Македонского, там по побережью сохранились населенные пункты, где говорили по-гречески. Но самое-то удивительное, что в горах говорили по-арамейски. Меня всегда занимал вопрос, каким образом Нина могла проповедовать, на каком же языке? А тут вот такие удивительные обстоятельства, что и тот, и другой язык были ей знакомы. И дальше второе удивительное обстоятельство – проповедь женщины в абсолютно инокультурной среде. То есть все, что связано с просвещением Грузии, той истории, которая дошла до нас, все, что связано с именем равноапостольной Нины, воспринимать, кроме как чудесное обращение, не получается.
Да, это именно было чудесное обращение. И нужно, если мы понимаем контекст тех событий, что проповедь женщины вообще было чем-то экстраординарным. А уж тем более для гордых горцев, вот, и в данном случае это не какая-то плохая оценка, это просто, ну, как бы у них свои традиции, что там проповедуют только мужчины, и как бы вот мужчина, уже старший аксакал, может научить какого-то своего младшего подавана чему-то. А тут какая-то девушка молодая приезжает, крест у нее в собственных волосах завернутый, как-то, ну, непонятно. Но мы видим мудрость равноапостольной Нины, что она начинает не с того, что поучать людей, она начинает с того, что есть у женщин потрясающего, это умение видеть, умение вот это, ну, то, что в современном, опять же, обиходе называется эмпатией, а в христианском богословии называется добротой, милосердием, вот это. Недаром Антоний Великий когда-то сказал, что начало богопознания есть доброта. И вот она через свою доброту, через внимание того, что там она поселилась у одного сановника, у него там жена была неплодной, она ее исцелила. Такая маленькая деталь, насколько для людей того времени это было потрясающе. Вот она хотела иметь детей, не могла. Нина через свою молитву, через молитву к Богу помогла ей исцелиться. А потом и жену правителя и самого правителя привела через то же самое, тоже через исцеление. И вот эта ее доброта, ее открытость и умение смело говорить о истинности своей веры, естественно, покорило сердца этих людей. Потому что это вот то, что сейчас сильно наблюдается, и мы вот с батюшками недавно, когда собирались, говорили, что сейчас в обществе есть очень большой запрос, большая потребность в искренности. Потому что очень много людей что-то говорят, о чем-то проповедуют, но это вот всегда какой-то маркетинг, то есть люди хотят тебя во что-то вовлечь, во чему-то привлечь, на что-то развести, куда-то какие-то идеи, подчас которые сами не верят. То есть вот какая-то пропаганда идет разного толка. И вот когда просто вот какая-то человеческая искренность, какая-то непосредственность есть, это подкупает. И люди, когда чувствуют, что в церкви искренние люди, что это вот доброта не напускная, это не просто какая-то, знаете, такая протестантская бомбардировка любовью, чтобы тебя вовлечь в свою секту, это не просто какая-то там улыбка вежливости такая натянутая, а это вот реально идет от человека, от чистого сердца. Это пробивает настолько, я сам просто знаю, у меня были в жизни такие случаи, когда я сталкивался с людьми, христианами. В общем, странно, я родился в церковной семье и по долгу службы постоянно с ними сталкиваюсь, но вот у меня были действительно в жизни, когда я общался вот прямо с христианами. И знаете, как я это понимал? Это вот невероятная просто вот эта доброта, которая даже вот это не проявлялось в том, что в каких-то супер-мега поступках, вот то, что вот сразу человек там взял тебе машину, подарил. А это проявлялось вот в общении, в каких-то, в поведении, в том, что человек как-то вот с тобой общался и там несколько раз. У меня, знаете, один раз меня попросили осветить квартиру, и за мной заехала женщина, такой церковный. И я вот после службы, она меня сажает в машину, чтобы отвезти на освящение. И я сажусь такой, все, и она говорит: «Батюшка, вы, наверное, не успели позавтракать. Я на всякий случай взяла термос с чаем, и вот два бутерброда, и вот еще купила круассан, чтобы вам, пока мы будем ехать, позавтракать. А там уже дома я вас могу еще покормить». Я сам уже думаю, ладно, потом когда-нибудь, ну, я об этом не подумал. И вот эта женщина, которая приехала вот подвести священника, чтобы она светила квартиру, она заранее об этом подумала, и вот у нее вот какой-то такой... Меня это прям так растрогало до слез. То есть, ну, ничего себе. И вот, с такой какой-то добротой, когда вот человек, он реально вот... И причем это абсолютно без каких-то... Вот, батюшка, я там... Без каких... Это абсолютно естественно и искренне получается. Мне вот кажется, вот эта естественность и искренность Нины поразила сердца вот этих мужчин и жителей и веры. И они пришли через это ко Христу. Вот вы будете проповедовать Христа? Поверьте мне, вот ваша доброта, ваша искренность и честность куда больше смогут вам помочь в этом, чем какие-то супер правильно богословско выверенные проповеди?
Ну, там много таких вещей, которые заранее, специально и даже по наитию не устроишь. Но как можно было устроить, что отец равноапостольной Нины оказался родственником святого великомученика Георгия Победоносца? Но в Грузии кто самый почитаемый святой? Родственник равноапостольной Нины. И, собственно говоря, и храмы им вместе строят. И покровителям Грузии почитают святого Георгия. Казалось бы, совсем не за несколько веков до этого Андрей Первозванный и Симон Канонит были почти там, ну вот на побережье, и проповедовали, и оба мужчины, то есть ну, должны были внушать уважение, но не привелось там это семя. А приехала девушка, даже не приехала, а прибежала, спасая собственную жизнь. И вот такое совершенно удивительное цветение веры, казалось бы, ну как, вот созрели они, что ли?
Созрели, как виноград, с одной стороны, с другой стороны, вот это поручение от Богородицы, которое явилось Нине, то есть она не просто самовольно, пойду-ка я кого-нибудь обращу, а это все-таки поручение. И, соответственно, у Бога, у него очень много разных возможностей и подчас нетривиальных совсем. То есть то, как он действует, у нас есть линейная логика. Вот здесь правильно, вот так-то, так-то, как вы сказали. Вот чтобы апостол доехал до Иверии, там вот что-то рассказал, мужчины его послушались, стали. А Господь видит и меру каждого человека, и меру каждого народа, насколько он вызревший, насколько готов принять что-то. И иногда там, где не помогло вот такое прямое что-то, да, там прямая проповедь мужчины, вот эта женская обходительность и доброта может сделать ну, вот настоящее чудо.
Вот вы вспомнили о том, что Нина все-таки выполняла поручение Пресвятой Богородицы, но ведь у нее была еще одна миссия — найти хитон Господень, который по преданию хранился где-то там, в этих горах.
Да, это одна из великих святынь мирового православия. Одежда, в которую по преданию сшила сама Богородица и подарила своему сыну нешвейный хитон. То есть он не состоял из разных частей, как обычно, он был целиком сшит. И есть такое предание благочестивое, что от Богородицы подарила Христу, и он очень ценил. Это, ну, представляете, любимая мама сшила для него. И интересно, что этот хитон не разорвали на части, как остальную одежду Христа, а стали целиком. И вот он там где-то лежал под спудом, великая такая христианская святыня. И знаете, как одной женщине, императрице Елене, за ее подвиги была радость дана, что она нашла крест. И даже об этой радости упомянуто в чине венчания, что пускай у новобрачных будет такая же радость, которая была у Елены, когда она нашла крест. То есть, ну, только можно вообще представить, какая у нее радость была. Да, ура! Ну, крест Господень найти. И говорит, пускай такая же радость будет у новобрачных. И вот та же радость была наверняка у Нины, которая нашла хитон Господень. Но она заслужила это абсолютно. То есть если человек потрудился, если он помог в деле вот этой проповеди христианской, помог другим людям узнать Господа и поверить в истинного Бога, то, конечно, Господь для него что-то подготовил, какой-то подарок. Вот. И если кто-то готов не только сам, ну, кто вот более-менее утвердился уже сам в вере и готов каким-то образом помочь в деле распространения веры, ну, я все-таки настаиваю, что это в первую очередь не через поучение, не через то, чтобы идти и как-то других людей пытаться поменять, а через доброту, помощь, милосердие, через свидетельствование из жизни. То есть мы так живем, на нас ребята, вот наши коллеги на работе смотрят и говорят, слушай, какой же ты классный, кто ты вообще, с чего ты такой? Да я вот в храм хожу, там вот мы собираемся что-то по воскресеньям, молимся, причащаемся. Ух ты, ничего себе, а давай я тоже схожу, а то вот я вот, не нравится, как я живу, поэтому вот эта проповедь потрясающаяся из жизни, мне кажется. И если мы действительно, наше вот это свидетельство будет успешным, то Господь обязательно нас наградит чем-то.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».